Проект «Литрес-чтец». Анна Былинова. «Леди предбальзаковского возраста» или «Убойные приключения провинциалок 2». Читает Екатерина Булгару. Минздрав предупреждает: курение и злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. Глава первая. Адреналиновый наркоман. «Привет, я в Питере. Можем встретиться?» Отправитель. 7-90-53-4. Многоточие. Мои глаза просканировали сообщение и отправили полученную информацию в мозг. Кто-то внутри черепной коробки чиркнул спичкой, и мгновенно зажегшийся огонек озарения обжег мою нервную систему. «И биться сердце перестало!» — заорал хорек в моей голове. «Все что угодно, только не сообщение от этого человека. Пусть бы прилетело предупреждение от МЧС, что сегодня ожидается цунами и ураган в городе Северске, который от ближайшего моря находится в 1000 километров. Пусть бы пришло сообщение от банка, гласящее: «Мы вам больше никогда не дадим кредитов и даже не просите». Но только не это. Бывшие падают на голову, как с крыши ледяные сосульки, и на мгновение отправляют мозг в нокаут. Просчитать, когда они появятся, совершенно невозможно. Я села на кровати и уставилась в одну точку. Пришло время рассказать о человеке, который стал одной из причин моего бегства из родного Северска. Костя Чудиков, мой ненормальный бывший гражданский муж. Познакомились мы в сентябре 2021 года, и с тех пор жизнь моя кардинально изменилась. Мы с подругами отдыхали в клубе, сидели за столиком и обсуждали парней на танцполе, когда высокий, мускулистый, молодой человек подсел к нам за столик. Он был очарователен, галантен. Подруги мои поплыли от его голливудской улыбки и мягкого баритона, но Костя не замечал их. Все его внимание было сосредоточено на мне. Да, это была любовь с первого взгляда. Поняв, что между мной и этим парнем пробила искра, мои подруги упорхнули на танцпол, а Костя со сладкой улыбкой принялся рассказывать мне о том, как он собирается покорить мир и стать крутым бизнесменом. И так очаровал меня своими речами, что я, ничтоже сумнящаяся, продиктовала ему свой номер телефона. На следующий день он позвал меня на свидание и отвел меня на хоррор-квест. Надо отдать ему должное. Идея провести первое свидание на квест-ужасе довольно оригинальная. «Понимаешь, я адреналиновый наркоман и обожаю квесты», — сказал Костя, держа меня за руку, когда мы заходили в темное помещение, из которого доносились звуки, леденящие душу. После квеста мы ели пиццу. Точнее, ел ее Костя, а мне было не до еды. Меня подташнивало от пережитого страха, и я пыталась унять нервную дрожь в коленях. Костя смеялся, рассказывая, как прошел все квесты города, и что они не очень-то и страшные, а в конце добавил, что я та еще трусиха, и мне нужно искоренять в себе этот страх. На второе свидание мы пошли в парк развлечений, где мой новый ухажёр купил билеты на аттракцион «Емеля». Я, чтобы снова не прослыть трусихой, фальшиво обрадовалась и на непослушных ногах поплелась на качели. Пока те раскачивались из стороны в сторону, а я в них умирала от страха, я вспомнила все молитвы, которым меня учила мама Света. Коротко и надрывно я выкрикивала имена всех богов, но боги меня не слышали, а качели раскачивались все сильнее и сильнее. Вцепившись намертво в железную перекладину и потеряв всякую веру, я уже просто кричала: «Остановите! Умоляю! Пожалуйста!» Никто не внял моим криком. Когда все закончилось, Костя снова смеялся и говорил, что мне нужно выходить из зоны комфорта. Как это было связано с Емелей, мне до сих пор непонятно. Еще он добавил, что этот поход в парк аттракционов был проверкой на вшивость. На мой вопрос, прошла ли я эту проверку, он неопределенно покачал головой и отвернулся. Мне кажется, что перед проверкой он даже не задал критерии, по которым я должна была ее пройти. После аттракциона мы ели мороженое, Точнее, уплетал его Костя, а мое мороженое растаяло и стекало по руке, потому что еще несколько часов после непонятной мне проверки на вшивость я была в сильно заторможенном состоянии и всерьез опасалась, что теперь стану писаться по ночам. К счастью, этого не произошло. Тем не менее, несмотря на странные проверки, я влюбилась как дура. Эндорфины в моем организме победили во мне способность мыслить критически и полностью захватили власть над разумом. Теперь я, аки безмозглый зомби, была готова идти за своим необычным мужчиной хоть на край света. Съехались мы через 3 месяца после знакомства. Сняли квартирку на краю города и принялись играть роли жены и мужа. Роли эти играть у нас получалось неплохо. Я тогда работала в киоске по продаже мобильных аксессуаров, а Костя трудился то ли грузчиком, то ли разнорабочим в мебельном магазине. Вечером мы встречались в квартире. Я, как хорошая супруга, готовила ужин, а Костик, как хороший супруг, смиренно сидел на диване, смотрел телевизор и терпеливо ждал еды. Идиллия закончилась одним зимним вечером, когда на пороге нашей квартиры вместе с Костей появился лупоглазый мальчуган с такой милейшей улыбкой, что сердце мое обожгло острым приступом нежности. «Это невозможно!» — с порога заявил мой благоверный. «Что невозможно?» — спросила я. «Ее поведение, поведение моей бывшей жены. Она бросила моего ребенка, а сама уехала в неизвестном направлении. Ей же нельзя доверить сына. Что с ним будет при такой непутевой матери? Бросила его и загуляла. Ты представляешь? Бросила ребенка одного в пустой квартире!» Негодовал любимый, размахивая руками. Он встал на колени перед мальчуганом и пафосно заявил. «Сын мой, Ванечка, это девушка. Отныне твоя мама, а ты теперь ее сын». Мальчик подозрительно посмотрел на меня, улыбка с его лица исчезла. «Нет», — мотнул он головой и насупился. Костя притянул его к себе, стянул с него синюю шапочку и сердечно сказал. «Прости, мой родной, твоя мать не любит тебя. Такова жизнь. Жестокая и подчас несправедливая. Но с нами ты будешь счастлив, я обещаю тебе». У Кости дрогнул голос, а мое сердце сжалось от любви к этим двум людям. Мальчик повернулся ко мне и еще больше нахмурился. Перспектива быть моим сыном ему явно не понравилась. Сняв с ребенка пуховик и ботинки, любимый отвел его в комнату и усадил перед телевизором. Затем вернулся ко мне, положил свои ладони мне на плечи, проникновенно заглянул в глаза и тихо сказал. «Сонечка, если ты меня любишь, то полюбишь и его, как свое родное дитё». И в третий раз за этот вечер мое сердце накрыло океан самых теплых чувств. Проглотив комок в горле, я ласково произнесла. «Обещаю тебе, любимый, я буду любить Ванечку больше всех на свете». Костя лучезарно улыбнулся, легонько похлопал меня по плечам и деловито сказал. «Вот и договорились. Что у нас сегодня на ужин? Я голодный, как пес». На следующий день, в связи с пополнением в нашем семействе, мы оба взяли выходной. Я предложила отвезти Ванечку в парк, но Костик категорически запретил нам выходить на улицу. Ванечка расплакался, а я недоуменно посмотрела на гражданского мужа. «Почему нам нельзя на улицу?» «Ваня должен сначала к тебе привыкнуть, а потом уже можно будет и на улицу. Пусть мультики посмотрит». С некоторой нервозностью ответил Костя. «Ему виднее, в конце концов, он его родной отец», — подумала я. Я успокоила мальчика, включила на телевизоре мультики, а сама пошла на кухню готовить обед. Суп Ванечка есть отказался, зато потянулся к вазе с конфетами. Стоило мне сказать ему, что сначала нужно есть горячее, и только после этого можно и сладкое, мальчик закатил такую истерику, что на его рев прибежал Костя. Он окинул нас взглядом. Ваню — беспокойным, меня — сердитым, и закричал. «Что тут происходит? Она тебя обижает, Ванечка?» Ваня, размазывая по щекам слезы, усердно закивал. Для ребенка понятие «обижает» несколько размытое. Если ему не дают конфету, то он это воспринимает как обиду. Это знают все, но только не Костя. «Ты почему обижаешь моего сына?» Он нахмурил брови точно так же, как и его сын прошлым вечером. «Ты дурак? Я ему сказала, что сначала надо есть суп. Ребенку нельзя столько конфет, а он с утра только их лопает. Любимый назидательным тоном проговорил. Моего ребенка нельзя ни в чем ограничивать. Если он хочет сладкое, значит, пусть ест. Ешь, сынок. Костя пододвинул вазу с конфетами мальчику, погладил его по голове и окатил меня ледяным взглядом. А ты, женщина, будущая мать, у тебя в крови должно быть решение, как мотивировать детей. Ты должна уметь договариваться с ними. Если ты не можешь этого сделать, грош тебе цена. Сие заявление меня разозлило. Наверное, первый раз за все время я разозлилась на Костю. «А ты, я вижу, мастер договариваться с детьми. Ну, поглядим, до чего вы договоритесь». С этими словами я вылила нетронутый суп обратно в кастрюлю и ушла в комнату, оставив отца наедине с его сыном. Костя сел за стол и взял ложку, а Ванька с радостью принялся уничтожать конфеты «Молочная коровка». Остаток дня я с Костей не разговаривала. На следующее утро мальчик покрылся красными язвочками. «Что ты сделала с моим ребенком?» — орал вконец отупевший Костя, с ужасом разглядывая пятнистое Ванькино лицо. «Это не я, это конфеты. Надо скорую вызывать», — спокойно отозвалась я. Перепуганный Костя сам набрал номер медучреждения, и через 20 минут на пороге нашей квартиры появились мужчина и женщина в белых халатах. Узнав фамилию и имя ребенка, работники скорой помощи странно переглянулись, и женщина сказала: «Ребенку нужна госпитализация». Костя скрестил руки на груди и встал в дверях комнаты, перегораживая медикам выход. «Нет, мы отказываемся. Просто выпишите нам рецепт», — сухо сказал он. «Хорошо», — легко согласилась женщина. Выписав рецепт, медики удалились, а через несколько минут в квартиру ворвались полицейские. Костю скрутили и вывели на лестничную площадку, а меня попросили достать паспорт и сесть на стул. Полицейский, пухлый, с чистой, как у младенца, кожей, сел напротив меня и из черной тонкой папки вынул листы бумаги. Движения его были плавными, никакой суетливости. Расписав ручку на клочке бумаги, он принялся переписывать данные моего паспорта так увлеченно, как второклассник переписывает с учебника задание. «Что это?» — спросила я. «Протокол задержания», — мягко ответил мужчина и зачем-то улыбнулся. «Так-с, кем вы приходитесь ребенку?» Он поднял на меня светло-голубые бездонные глаза. «Ну, наверное, я его мачеха». Полицейский коротко хохотнул, потер пухлую щечку и медленно проговорил. «Как я понял, с Чудиковым Константином Ивановичем вы находитесь в гражданском браке. Ваши отношения официально не зарегистрированы, верно?» «Верно». Этот ангел в погонах сделал губы трубочкой, словно смакуя во рту карамельку. На щечках его красиво выступили ямочки. «Тогда вы не можете быть мачехой данному ребенку», — елейно сказал он. «Вы вообще ему никем не приходитесь». «Коль вы это знаете, зачем же вы тогда задавали этот вопрос?» Полицейский загадочно улыбнулся и опустил глаза на свои листочки. «Забавляется, змеёныш!» — усмехнулся хорёк за моими глазными яблоками. «Вы знаете, за что вас задерживают?» — вкрадчиво спросил полицейский, вновь поднимая на меня свои красивые чистые глаза. «А меня уже задерживают?» «Так вы знаете или нет?» Я улыбнулась и мотнула головой. «Понятия не имею». Пухлый полицейский вдруг посерьезнел и строго сказал. «Зря вы улыбаетесь. Вас задерживают за соучастие в похищении ребенка». Оказалось, что мой благоверный мне соврал про то, что якобы мать Вани бросила мальчика одного в квартире и уехала в неизвестном направлении. В тот день Ваня и его мать были на детской площадке. Женщина отвлеклась на телефонный звонок, а когда закончила разговор, обнаружила, что ребенок пропал. Она обижала весь квартал, поставила на уши соседей, вызвала полицию, и первым под подозрение попал Чудиков Костя, Ванин папа. Поиски Кости не увенчались успехом. В квартире, где он был прописан, находился только его отец, который уж как 2 года не общался с сыном и знать не знал, где тот может быть. На Костиной работе выяснилось, что никто не знает, где и с кем он живет. Его старый номер не отвечал. Оно и верно, поскольку новую сим-карту покупала ему я. потому найти его по номеру телефона было невозможно. 2 дня женщина не находила себе места. Ориентировки мальчика и возможного похитителя были разосланы на все станции области, во все больницы. И когда медики приехали к нам в квартиру и узнали имя и фамилию мальчика, то, конечно же, все поняли. Выйдя за порог нашей квартиры, они тут же позвонили в полицию. Меня и Костю вывели из дома и посадили в полицейский бобик, а Ванька, весь в красных диатезных пятнах, стоял у подъезда в компании сотрудников ПДН. Когда мы отъезжали, я увидела, как к многоэтажке подъезжает машина, и оттуда выходит девушка с обезумевшими глазами. Ванька, завидев ее, бросился к ней. Костя таращился в окно с растерянным видом, раскрыв рот от удивления. «Ты понимаешь, что ты феерический идиот? Ты вообще соображаешь, что ты натворил?» Зло сказала я ему. Он не ответил. Так, благодаря Косте, меня обвинили в соучастии в преступлении. К счастью, вскоре все обвинения были сняты. Костю уже судили и дали условный срок, а также ограничили встречи с сыном. Я простила его выходку, поскольку любила, но теперь я понимала, кого люблю. Не того необычного, не похожего на всех парня, которого я нарисовала в своей голове, а люблю я обыкновенного форменного придурка, коим он являлся. И теперь эта любовь стала болезненной и выматывающей. Едва все утряслось, Костя наконец-таки решил осуществить свой гениальный, по его словам, бизнес-план. Отчасти ускорение этому плану придала новость, что после скандала с похищением Костю выгнали с работы. На все мои вопросы, что это за идея и чем он хочет заниматься, он загадочно улыбался и говорил, что мне нужно немного потерпеть, и скоро я все узнаю. Я нервно ждала, когда наступит этот день. И он настал. Однажды вечером Костя пришел домой с незнакомым мужчиной, который оказался грузчиком. Вдвоем они перетаскали в квартиру 15 картонных коробок с искусственными цветами. Костя сунул мужчине купюру. Тот кивнул и, буркнув «до свидания», удалился. «Это что?» — потрясенно промолвила я, разглядывая разноцветный пластик. «Как что? Это ходовой товар, Соня. Перед Радуницей мигом все раскупят». В довесок к этому ходовому товару Костя занес 3 зеленых траурных венка. «А венки-то зачем?» Жизнерадостно улыбаясь, расставляя эти венки вдоль стены, он ответил. «Ну, я подумал, что они кому-нибудь все равно понадобятся. Увидят, что есть в наличии, и купят». «На рынке? Такие вещи в специализированных магазинах покупают». «А когда Радуница?» Костя почесал затылок. «По-моему, через неделю. Не знаю, посмотри в интернете». Он снял куртку и повесил ее на вешалку. Я набрала запрос в поисковик и схватилась за голову. «Ты идиот, Костя! Радуница в этом году 3 мая! А сегодня какое?» «Сегодня 8! «О, ну ничего, все равно продадим. Не переживай, малыш». Как бы оптимистично он ни был настроен, 2 дня, проведенные на местном рынке, озолотили Костика на целых 600 рублей. Никто не будет брать искусственные цветы после Радуницы. «Ничего», — неунывающе сказал мой любимый, — «на следующий год обязательно все продадим». «Никто не будет брать искусственные цветы после Радуницы». «Ничего», — неунывающе сказал мой любимый, — «на следующий год обязательно все продадим». Коробки за 2 дня поездок на рынок и обратно потрепались, расклеились по бокам, и теперь разноцветные пластиковые цветы вываливались из них. В довершении всего 3 венка, прислоненные к стене, навевали на меня нехорошие мысли. И тогда мое терпение лопнуло. «Ей-богу, ты превратил нашу квартиру в кладбище! Выноси это отсюда! Я не собираюсь целый год жить здесь с мертвыми цветами!» Костя весь вечер ходил задумчивый, копался в интернете, усиленно соображая, куда девать сей бесценный товар. «Эврика!» — наконец воскликнул он. «Я придумал. Ты можешь сплести из них свадебные арки и продавать их на маркетплейсе. Я такие арки в американских фильмах видел». «Угу. Я тебе на могилу такую арку сплету, понял?» «Не ругайся, милая. Склад дорого арендовать, а потому ничего не поделаешь. Поживем на цветочном базаре, пока я что-нибудь не придумаю». Ничего он не придумал. Цветы так и остались стоять в комнате, а венки я вытащила на балкон подальше от глаз. Через месяц мне позвонили, и грубоватый мужской голос попросил вернуть заем. «Какой такой заем?» — спросила я.